Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Для меня всегда была большая радость, когда наступают рождественские праздники. Есть возможность обратить особое внимание на простую, но столь глубокую весть о рождении Христа. Знаете, есть в этом значительная доля иронии, что мы в Америке празднуем рождение того, кого отказываемся признавать. Эдакий курьез. Есть дни рождения Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. Их приходится праздновать в один день. А у Мартина Лютера Кинга свой день рождения. И насколько мне известно, никогда не слышали, чтобы кто-то из Американского союза защиты гражданских свобод подал в суд на кого-то за празднование рождения кого-то из этих троих. Меня удивляет, что мы не можем праздновать Рождество Христово ни в одном общественном месте или здании. Мы не можем воспевать Ему хвалу или провозглашать Его уникальность без того, чтобы подвергнуться иску или штрафу. Правда в том, что никто не хочет прекращать празднование. Идея не в этом. Во всяком случае, не в мире торговли. Им нужны деньги, правительству нужны налоги, потому что продавцы и туристы платят, а у любителей вечеринок есть веселье. И если бы мы могли устроить праздник без Христа, то все были бы счастливы. Откровенно говоря, день рождения Христа стал бы очень полезным. Он имел бы грандиозную материальную ценность, если бы было можно. У вас может сложиться впечатление, что Иисус – незначительная личность и лишь плод воображения, и лишь вымысел благонамеренных христиан или какой-то персонаж допотопной древности, которого с годами приукрасили, а мы пытаемся разобраться, как оно было на самом деле. Разве Иисус менее важен, чем Джордж Вашингтон, или Авраам Линкольн, или Мартин Лютер Кинг? Разве Иисус тот, о ком мы должны помалкивать, и ни в коем случае не говорить о Его характере, жизни или чему Он учил, и почему Он пришел? Разве можно отодвинуть Иисуса на задний план? Должны ли мы сохранить праздник, но избавиться от того, чей это праздник? Следует ли заставить замолчать людей, которые хотят возвещать Христа и петь Ему хвалу? Что ж, апостол Павел желает помочь нам и понять, кем является Иисус. И я хочу, чтобы вы заглянули в свои Библии, послание к Колоссянам, 1 глава. Среди всех отрывков Писания, на которые мы могли бы взглянуть, чтобы увидеть реальность младенца, который был Богом, ни один не является столь величественным, чем этот отрывок в 1 главе послания к Колоссянам. Я хочу прочитать, начиная с 15 стиха. «Послушайте, что Библия говорит об Иисусе Христе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Каждое из утверждений, сделанных с 15 по 19 стихи, во всех отношениях уникальны. Они относятся только к нему и никакому другому. И их общая кульминация – это конец 18 стиха, где говорится, что он должен быть первым во всем. Никто другой не является образом невидимого Бога. Никто другой не может быть рожден прежде всего творения. Никто другой не может быть создателем всего неба и земли, видимого и невидимого. Никто больше не правит престолами или господствами, начальствами и властями, и не было ничего прежде него, и им все стоит. Нет другого главы тела церкви, начатка первенца из мертвых. Никто не угодил отцу так, чтобы в нем обитала вся полнота. Все эти утверждения абсолютно исключительные. И все они говорят нам, что Иисус Христос совершенно уникален. Нет подобного ему. Он бесконечно выше всех остальных, и если уж мы собираемся пренебречь кем-то в день его рождения, то лучше пусть это будет человек, чем Бога человек. Недавно мы читали в Евангелии от Луки о смиренном рождении Иисуса Христа в яслях, кормушке для скота, скромные пелены, в которые было завернуто его маленькое тельце, хотя мир пытался скрыть Рождество. На самом деле эти пелены – это проявление снисхождения, служения и смирения. И те люди, которые пытались найти в атрибутах Рождества простоту и уничиженность, скрывают правду. Они затруднялись объяснить, как такое непримечательное событие могло стать столь широко известным по всему лицу Земли. Если Иисус не настолько уникален, с чего тогда вдруг летоисчисление установлено от Его рождения? На мой взгляд, все эти выступления против Иисуса, уничижение его рождения – это как саморазоблачение, которое Шекспир подмечает, когда один из его персонажей говорит: «Мне кажется, вы слишком сильно протестуете». Истина же в том, о чем возвещает ангел. Иисус – это тот, кто спасет людей своих от грехов их. И, как сказал пророк, нарекут его Эммануил, что значит «с нами Бог». Истина в том, что через рождение Иисуса у вас есть Спаситель, который является Богом в человеческом облике. Бог пришел в наш оскверненный грехом мир, не запятнав себя им, и взял на себя нашу вину, наши немощи, понес наши болезни. Изъязвлен был за грехи наши, он был мучим за беззаконие наши, он воскрес для нашего оправдания. Он вознесся, чтобы ходатайствовать за нас, приготовить нам место и вернется, чтобы забрать к себе навеки. Это Эммануил, это Бог с нами. И пренебрегать Рождеством значит хулить Бога небес. Никто никогда не был подобен Ему и никогда не будет. В книге Откровения 5 главе Иоанн переживает удивительный опыт, когда он посредством видения оказывается в небесном троне в присутствии Бога. Он видит Бога, восседающего на престоле, и в руке его видит свиток. Этот свиток представляет собой документ о праве собственности на Вселенную. В настоящее время Вселенная находится в руках узурпатора, сатаны, врага Бога и губителя душ. И сатана сейчас является богом этого мира, правителем века сего. Но Бог, изображенный в Откровении 5 главы, держа документ о праве собственности на землю и вселенную, спрашивает: «Кто достоин взять свиток, сломать печать и вернуть себе мир и вселенную?» Иоанн видит, что не нашлось никого достойного ни на земле, ни на небесах. Абсолютно никого. Ни великого интеллектуала, ни великого военачальника, ни великого монарха, царя, императора, ни религиозного деятеля. Никого не было найдено. И Иоанн начинает плакать. Он плачет, потому что ни у кого нет власти и способности восстать, чтобы отобрать вселенную у узурпатора. Посреди рыданий Иоанн видит, как кто-то встает перед престолом, кто похож на агнца и льва. И это никто иной, как Иисус Христос. И он протягивает руку к Отцу и берет свиток. Во всей вселенной достоин только он один. Только у него вся власть и сила во всей вселенной. Нет подобного ему. И если для кого-то и существует праздник, то этот праздник должен быть для него, и исключить его из празднования – это самый серьезный вид богохульства. Он Бог в человеческой плоти, пришедший спасти, но чтобы увидеть величие его личности, нужно вернуться в текст, который мы читали. Должен признаться, что в моем сердце произошла небольшая борьба между этим текстом и Евреям 1 главы с 1 по 3 стихи. Поэтому по пути я добавлю эти стихи. Я хочу, чтобы вы увидели портрет, написанный Павлом под водительством Духа Святого, который передан последовательностью штрихов, изображающих Иисуса Христа, и каждый из этих 5 штрихов представляет собой определенные отношения. Мы видим Христа и его отношения с Богом, его взаимоотношения с миром или творением, потом отношения с невидимым миром, отношения с Церковью, а затем отношения ко всем другим откровениям. Начнем с Иисуса и его отношения с Богом. Стих 15. Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Здесь нужно немного контекста. Как и церкви сегодня, церковь в Колоссах столкнулась с типичной для того времени религиозной проблемой – лжеучителя. Они существовали тогда и существуют сегодня. Люди несли ложь под видом религиозной истины. Существовала группа религиозных учителей, которые думали, что обладают особым знанием, высшим знанием. Предположительно, они были духовными интеллектуалами своего времени. Они думали, что христианство – это обычная, ничем не примечательная, примитивная религия. И они поднялись до больших высот. Они воображали себя духовной, богословской и интеллектуальной элитой. И они исказили Священное Писание в своем стремлении занять более высокое положение. Они верили в творение из злой материи. То есть они верили, что злая сущность сотворила Вселенную, а все, что сотворено злом, есть зло. Материя – это зло, и все физическое – это зло, но они верили, что Дух является добром, все невидимое и неосязаемое является добром, поэтому Бог никогда бы не принял плоть. Бог, который есть добро, никогда бы не сделал этого. Более того, Бог, который благ, никогда бы ничего не создал. Кто же творил? Что ж, они утверждали, что Бог создал из себя череду подобий и ангельских существ, и их бесчисленное множество созданий. И Бог удалился далеко-далеко, а когда Он отвернулся от этих созданий, то они начали двигаться по нисходящей, и в какой-то момент прошли точку добра и стали злыми. И однажды одно из этих злых творений создало материю. Знаете, получается какой-то глупый недобог, и теперь вся история человечества – это попытки людей бороться с глупостью этого недобога, который создал материю и испортил совершенно добрый духовный мир. Они утверждают, что Иисус никогда не смог бы быть Богом в человеческой плоти, потому что истинный Бог добр, и Он не прикоснулся бы к плоти, а любой, кто во плоти, является злом. По их словам, Иисус был одной из тех добрых эманаций, духовным творением и никогда бы не принял бы физическую форму, поэтому Он никогда не мог приобщиться к злу. Итак, Бог не творил, Иисус не является Богом-творцом, и Бог никогда бы не стал воплощаться в человеческий образ Иисуса. Павел пишет против этого понимания, стих 16. «Иисус – это образ Бога невидимого, им создано все». То есть он говорит, отвергните эту нелепую систему, которую вы изобрели, и поймите, что истина в том, что есть один Бог. Он все творил, и он пришел в этот мир в образе Иисуса, в человеческой плоти. Таким образом, по отношению к Богу, Иисус является образом Бога невидимого. Он образ, он совершенная копия Бога. И в Евреям 1.3 такая же мысль. Иисус является сиянием Божьей славы и точным отображением Его природы. Он сияние Божьей славы. Он сияние Бога. Павел пишет, что Христос является точным отражением личности Бога. Он и есть сущность и суть. Этот термин-образ является классическим греческим термином, который относится к штампу или печати. Иисус точно повторяет Бога. Как рассказывает Иоанн в своем повествовании о рождении Христа, мы видели Его славу. Что это была за слава? Слава как единородного от Отца, которой присуща та же полнота качеств, что и Богу. Павел пишет в послании Филиппийцам во 2 главе, что Христос в какой-то момент был образом Бога, но сам отказался от Него и принял образ человека. Иисус – это точная копия Бога, Он – сущность Бога, Иисус – сияние Божьей славы в образе человека. Вот почему в Иоанна 14.9 сказано «Видевший меня, видел Отца». Более того, он не просто некий набросок Бога. Колоссянам 2.9 говорит «Ибо в нем обитает вся полнота Божества Телесного». Или 1 глава 19 стих «В нем обитала всякая полнота». Во 2 Коринфянам 4.4 Павел пишет «Христос есть образ Бога невидимого». Он – полное, окончательное и завершенное откровение Божие. Павел хочет, чтобы было предельно ясно, что нет никаких двусмысленностей относительно личности Иисуса Христа. Он – Бог во плоти человека. Подумайте об этом с такой точки зрения. Если бы Бог был человеком, то каким бы мы ожидали Его видеть? Что ж, если бы Бог был человеком? Вот мой список. Я бы ожидал, что Он будет безгрешен. Иисус был безгрешным. Он, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Даже Пилат, поставленный судить его после всей суеты, которую он устроил, пришел к такому же заключению. «Я не нахожу в нем никакой вины. К тому же приходит и римский сотник, и разбойник на кресте. Никто не мог выдвинуть обвинение против него. Суд перед Анной, суд перед Каиафой, суд перед Иродом, прежде чем вернуть Христа к Пилату, никто ничего не смог придумать. Если бы Бог уподобился человеку, я бы ожидал, что он будет безгрешным». Историческая летопись – подтверждение апостольского свидетельства и истина в том, что Иисус был безгрешен. Если бы Бог был человеком, я бы ожидал, что Он скажет самые глубокие и важные слова из всех произнесенных. И вот Иисус сказал эти слова. Его недоброжелатели говорили, мы никогда не слышали, чтобы кто-то так говорил, и каждый раз, когда Он проповедовал, они были полностью повержены. Если бы Бог был человеком, я бы ожидал, что Он окажет глубокое влияние на человеческую личность, и Он это делал. Влияние Иисуса Христа на человечество не имеет себе равных. На самом деле, если вы просто посмотрите на учеников, которые были в основном некомпетентными простыми людьми, которым, похоже, было трудно понимать истину и базовые вопросы теологии, но сила жизни Иисуса превратила их в людей, которые изменили мир. Он по-прежнему преображает людей. Влияние. Я бы ожидал, что если бы он был Богом, то обладал бы такого рода влиянием. Если бы Бог был человеком, я бы также ожидал от него чудес. Иисус творил чудеса постоянно, прилюдно, сенсационно, в больших количествах. Если бы Бог был человеком, то ожидаемо, что он бы знал будущее. Иисус знал будущее. Он предрек все о себе и о народе израильском, подробности о будущем и о конце света. Если бы Бог был человеком, я бы ожидал, что он покажет нам, каков Бог? И Он показал. В Нем мы увидели любовь и доброту, милосердие и благодать, которые абсолютно и полностью превзошли все, что когда-либо испытывал человек. В Нем мы увидели высоту добродетели, справедливости, мудрости, подобных которым мир никогда не видел. Как ни посмотри, если бы Бог пришел в мир как человек, то вышел бы Иисус Христос. Иисус Христос – это точное подобие Бога невидимого. Он сделал невидимого Бога видимым. Если вы принижаете рождение Христа, это невероятная форма богохульства, потому что это удар по откровению вечного Бога во Христе. Далее в стихе 15 Иисус назван рожденным прежде всякой твари. Он не был первым рожденным среди творения. Адам был сотворен, а затем Ева из его ребра. И после них у них родились дети. Их было предостаточно еще до того, как он родился. Это не означает, что Иисус был первым человеком. Это значит, что из всего творения он первый по положению. В древности первенец означал наследника, главного, старшего по положению, тот, который обладает правом на наследство, тот, кто имеет право на статус, авторитет и титул. Иаков не родился первым, но он был наследником. Возможно, станет яснее, если понять, что Бог творит в Псалме 88:28. «И я сделаю его первенцем и выше царей земли». Первенец означает царя над царями, тот, кто выше всех. Евреям 1:2 также говорит об этом, которого поставили наследником всего. Вот в чем дело. И поэтому к концу третьего стиха он восел одесную престола величия на высоте, он восседает на престоле Божьем. Павел говорит по отношению к Богу, что Иисус – совершенный образ Божий и наследник всего творения. Он – верховный правитель, он первый по положению, он превосходнее всех. Павел заявляет, что Иисус – это точно образ Божий, и он возвышен над всем сущим. Кто-то может сомневаться, утверждал ли подобный Иисус, но только не евреи того времени. Они хотели побить его камнями за богохульство. В Иоанна 10:33 говорится: «За то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Фома был прав, когда протянул руку и произнес: «Мой Господь и мой Бог». Посмотрим на следующие отношения в стихах 16 и 17. Мы видим Иисуса не только в его отношениях с Богом, но и в его отношениях с миром или творением. Стих 16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». И в конце стиха: «Все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Здесь мы имеем дело не с человеком, но мы имеем дело с Творцом, с тем, кто держит всю вселенную в своих руках. Все, что есть на небесах и на земле, видимое и невидимое, сотворено им. Все сотворено пред его лицом. Он есть прежде всего, и все им стоит. Он Создатель, и опять же, именно об этом мы читаем в послании к Евреям 1:2, через которого и веки сотворил. Всю вселенную и мироздание, вся материальная вселенная была создана Иисусом Христом. Я к тому, что это просто непостижимо. Если бы вы могли проделать отверстие в Солнце и начать сбрасывать туда земли, вы могли бы поместить туда 1 200 000 земель, и еще осталось бы место для 4 000 лун. Солнце невообразимо огромно. Солнце удалено от Земли на 150 миллионов километров, и ближайшая звезда к Солнцу, Альфа Центавра, больше Солнца в 5 раз. И если вы будете проходить 38 километров в день, вы сможете дойти до Луны за 27 лет. А луч света движется со скоростью 186 миль в секунду, поэтому он достигает Луны за 1,5 секунды. И если бы мы могли бы так двигаться, мы бы смогли добраться до Меркурия за 4 минуты. А за 2 минуты мы могли бы оказаться на Венере. И за 4 минуты и 21 секунду мы могли бы попасть на Марс. Также мы можем долететь до Юпитера, если захотим, до Сатурна. А если мы будем двигаться дальше, мы можем отправиться к Урану, к Нептуну, к Плутону. Бетельгезе – удивительная звезда. Она находится на расстоянии 1416 квадриллионов километров и имеет диаметр, превышающий земную орбиту. Так кто же создал всю эту материю? Их создал Иисус. Знаете, кто-то должен рассказать Американскому союзу защиты гражданских свобод кое-что из этого. Может, это им поможет. Он создал все мироздание и сделал это хорошо. Не так ли? Человек запятнал его грехом. И однажды Иисус вернется, чтобы воссоздать и привести к первоначальной славе все свое творение. Посмотрите на конец 16 стиха. «Все им и для него создано. Ради его блага, его удовольствия и его целей. Он прежде всего». Иисус Христос должен был быть прежде всего сущего, иначе он не мог бы создать все это. То есть Иисус – предвечный Бог, он был жив еще до воплощения, он был до мироздания, потому что он – Создатель, он – связующее звено. Мы не принимаем точку зрения, что Бог создал мир и удалился. В Евреям 1:3 говорится: «Он держит все словом силы своей». Он – причина создания этого мира, он – причина, по которой мир не разделился на атомы. Он тот, кто приводит планеты в движение и удерживает их на орбите. Вы понимаете это? Понимаете ли вы, что небесные тела остаются на своих орбитах не просто так? Он удерживает их там. Знаете, нейтрон, электрон, протон и все эти элементы внутри атома ведут себя определенным образом. Не потому, что есть нечто, что притягивает их друг к другу, но есть Бог, кто заставляет их работать согласованно. Он удерживает их вместе словом силы своей. Он постоянно поддерживает движение Земли на одной скорости. Наш земной шар наклонен точно под углом 23 градуса, что позволяет нам иметь 4 времени года. Если бы он не был наклонен таким образом, пары океана двигались бы на север и юг, и были бы массовые ледяные материки на обеих полюсах, и у нас были бы серьезные проблемы с вращением. И если бы Луна не оставалась на определенном расстоянии от Земли, то океанский прилив затапливал бы сушу дважды в день. Кто удерживает все эти вещи на месте? Если бы океанское дно опустилось хотя бы на несколько футов глубже, углекислый газ и кислород в атмосфере Земли были бы полностью поглощены, и никакая растительная жизнь не смогла бы существовать. Кто поддерживает это равновесие? Это Иисус Христос. Он прежде всего творение, им все движется и им все стоит. Этот младенец, который родился и лежит в яслях, есть начало и конец творения. Он защитник и причина всего творения. В-третьих, взглянем на его отношение к невидимому миру. Середина 16 стиха. «Все создано им, престолили, господствовали, начальствовали, властили». Эти термины знакомы любому изучающему Новый Завет, потому что они указывают на ранги ангелов. Вы встречаете эти термины несколько раз в трудах Павла, несколько раз в его послании к церкви в Ефесе. Это говорит о том, что Иисус является Творцом и тем, кто стоит над всеми ангелами. Он превыше всего. Высшие ангельские князья подчиняются Иисусу Христу, будь то серафимы или херувимы, демоны или сам сатана. Каждый ангел, который той ночью восклицал «Слава Вышних Богу», является слугой этого младенца в яслях. Они были сотворены им. Они не могли бы существовать без его творческой силы и не могли бы существовать без его поддерживающей силы. В Евреям 1:7 опять же сказано: «Он творит ангелами своими духов». Речь идет об акте творения. «И служителями своими пламенеющий огонь». А о Сыне – «Престол твой, Боже, век века». Когда Христом были созданы ангелы посредством Его акта творения, Он создал служителей. Это слово означает «слуг». Но когда Бог посылает Своего Сына, Он не слуга. О Нем Бог говорит: «Престол твой, Боже, век века», потому что Он владыка. Стих 6. Также, когда вводит Первородного во Вселенную, говорит: «И да поклонятся Ему все ангелы Божии». Ангелы – это слуги, а Иисус – царь. В этом тексте есть и 4 отношения, на которые я хотел бы указать вам. Посмотрите на 18 стих. Мы видим взаимоотношения Иисуса с Богом, со Вселенной, с невидимыми миром ангелами, а сейчас его взаимоотношения с Церковью. «И Он есть глава тела Церкви, Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Здесь есть несколько потрясающих истин. Он – глава Церкви, Он – глава тела. Он глава тела Церкви. В Библии часто используется эта метафора тела. Церковь подобна телу, а Христос ее глава. Имеется в виду способность вашего мозга побуждать тело к росту. В основании вашего черепа есть небольшая полость. В этой полости находится железа, которая называется гипофиз, которая связана с ростом. Среди прочих, гипофиз производит гормон, который стимулирует рост. И таким образом рост тела напрямую связан с влиянием головы на него. Наш головной мозг управляет частями тела. И мозжечок управляет мышечной деятельностью. Все функции человеческого организма находятся под контролем мозга. Управление, мыслительные процессы и все, что мы говорим, думаем или делаем. Это просто иллюстрирует тот факт, что Христос является источником всей истины, всех знаний, всей мудрости, всего роста и всего руководства в Его Церкви. Во-вторых, сказано: «Он начаток», то есть Он источник Церкви. В Матфея 16 главе Иисус говорит: «Я создам Церковь мою». Это главная идея. Церковь – это творение Христа. Он является причиной ее существования. И на самом деле Иисус Христос – самый главный из участников воскресения. Он первый. Он – начало Церкви. Он – глава и создатель, и причина. И далее в стихе 18 он также является первенцем из мертвых. В Ветхом Завете были воскресшие люди. Были люди, которых Иисус сам воскресил до своего воскресения. Но из всех, кто когда-либо был воскрешен, или будет воскрешен, Он величайший. Здесь Павел сосредотачивается на воскресении. Он был рожден, но Он и восстал от смерти, первенец из умерших. Его воскресение является гарантией окончательного воскресения в вечную жизнь. Он воскресший Бога-человек. И из всех, кто когда-либо восставал из мертвых, Он величайший. Вы не можете отмахнуться от Иисуса, как от мертвой исторической личности, потому что Он жив. Он глава тела Церкви, Он причина, Он пример для Церкви, Он возродил от смерти всю Церковь своим воскресением. Вследствие всего этого, Иисус является точной копией Бога невидимого, тем, кто превознесен над всем творением, потому что Он сам является Творцом, тем, кто создал видимое и невидимое, являясь владыкой над всем духовным миром, потому что Он Господь и Вождь, начало и причина жизни Церкви. Конец 18 стиха. «Дабы иметь Ему во всем первенство». Он имеет абсолютное превосходство. Он – точка отчета, причина, цель, вседержитель, начальник жизни, глава Церкви, начаток и первенец. И насколько же немыслимо устраивать торжество, пытаясь игнорировать того, кто является причиной нашего праздника, и когда вы игнорируете его, вы пренебрегаете живым Богом. И в стихе 19 Павел говорит об Иисусе следующее: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, все божественное могущество, все божественные качества». Колоссянам 2:3. «Все сокровища премудрости и ведения». Стих 9. «В Нем обитает вся полнота божества, телесно». Он – полнота божественной сущности и Божьей славы. Вся полнота только в Нем. Если кто-то придет и скажет «Я Бог», не верьте. Иисус не нуждается в дополнении, и у Него нет соперников. Именно в Него и только в Него Бог вложил всю полноту своего божества. И теперь последний вопрос. Почему? Ответ находится в 20 стихе. «И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Христос пришел в этот мир спасти грешников, взойти на крест, пролить свою кровь и через смерть заплатить за грех и представить вас святыми, непорочными и неповинными перед Богом. Он пришел, чтобы приобрести искупление человечества и вернуть его Богу. Вот почему мы должны были назвать его Иисусом. Он пришел, чтобы снять проклятие с мироздания и вернуть вселенную к ее подлинной и задуманной претворении цели. И все те, на кого на протяжении истории человечества была простерта рука Господня, он соберет их все вместе и представит Богу святыми, непорочными и неповинными. Он пришел, чтобы спасти от греха и привести нас к Богу, примирить заблудших. Он принял плоть, чтобы мы стали святыми. Это потрясающая истина. Помните, в Ветхом Завете Иоав хлопотал за мятежного Авессалома, привел его к Давиду, и Давид целовал его. Так Иисус приводит нас к Божьему поцелую, чтобы мы могли примириться с Ним. В этом значение Рождества. И печально, что в нашей культуре Рождество, с одной стороны, принижается, а с другой стороны, подвергается нападкам в попытке убрать единственное, что в нем важно. И в заключение, я думаю, что в такое время нам следует использовать любую возможность, чтобы убедиться, что люди действительно понимают, что такое Рождество. Давайте воспользуемся этим, чтобы поклониться и прославить Его, потому что правильно говорить о Нем тем, кто в Нем нуждается. Мы несем огромную ответственность перед Ними, и давайте вместе склонимся в молитве. Отец, этим утром с великой благодарностью и признательностью в сердце мы исповедуем Тебя нашим Спасителем, потому что оно не от нас, а от Тебя. Это дар. Мы не способны постичь, потому что Ты был благ к нам, но мы благодарны. Мы молим о тех, кто не знает Христа. Мы молимся о том, чтобы в это Рождество людские сердца могли обратиться к Спасителю, и пока мир делает все, что может, чтобы скрыть суть Рождества, чтобы люди узнали истину о спасении. Господи, позволь нам говорить смело, когда нападки усиливаются. Даруй нам милость привести людей к познанию Христа. Просим об этом ради Его славы. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.